Я слишком много стал думать о женщинах и уже решил вопрос, а не пойти ли в следующий праздник туда, куда ходят все. Это не было желанием физическим. Я был здоров и брезглив, но порою до бешенства хотелось обнять кого-то ласкового, умного и откровенного, бесконечно долго говорить, как матери о тревогах души. Я завидовал Павлу, когда он по ночам говорил мне о своем романе с горничной из дома напротив. Вот, брат, штука. Месяц тому назад я в нее снегом швырял. Не нравилась мне она. А теперь сидишь на лавочке, прижмешься к ней, никого нет дороже. О чем вы говорите? Обо всем, конечно. Она мне про себя, а я ей тоже про себя. Ну, целуемся, только она честная. Она, брат, беда какая хорошая. Ну, куришь ты, как старый солдат. Я курил много. Табак, опьяняя, притуплял беспокойные мысли, тревожные чувства. Вот как, к счастью моему, возбуждало у меня отвращение своим запахом и вкусом. А Павел пил охотно и, напившись, жалобно плакал. «Домой хочу я, домой! Отпустите меня домой!» Он был, помнится мне, сирота. Мать и отец давно умерли у него, братьев, сестер не было. Лет с восьми он жил по чужим людям. В этом настроении тревожной неудовлетворенности, еще более возбуждаемой зовами весны, я решил снова поступить на пароход и, спустившись в Астрахань, убежать в Персию. Не помню, почему именно в Персию. Может быть, только потому, что мне очень нравились персияне-купцы на Нижегородской ярмарке. Сидят этакие каменные идолы, выставив на солнце крашеные бороды, спокойно покуривая кальян, а глаза у них большие, темные, всезнающие. Наверное, я и убежал бы куда-то. Но на пасхальной неделе, когда часть мастеров уехала домой в свои села, а оставшиеся пьянствовали, гуляя в солнечный день по полю над Окой, я встретил моего хозяина, племянника бабушки. Он шел в легком сером пальто, руки в карманах брюк, в зубах папироса, шляпа на затылке. Его приятное лицо дружески улыбалось мне. У него был подкупающий вид человека свободного, веселого, и кроме нас двоих в поле никого не было. «А, Пешков! Христос воскрес!» Похристосовались. Он спросил, каково мне живется, и я откровенно рассказал ему, что мастерская, город и все вообще надоело мне, и я решил ехать в Персию. «Брось», — сказал он серьезно, — «какая там к черту Персия?» Это, брат, я знаю, в твои годы и мне тоже хотелось бежать ко всем чертям. Мне нравилось, что он так ухарски швыряется чертями. В нем играло что-то хорошее, весеннее, весь он был набекрень. «Куришь?» — спросил он, протягивая мне серебряный портсигар с толстыми папиросами. Ну, это уж окончательно победило меня. «Вот что, Пешков, иди-ка ты опять ко мне», — предложил он. «Я, брат, в этом году взял подрядов на ярмарке тысяч эдак на 40, понимаешь? Вот я и прилажу тебя на ярмарку. Будешь ты у меня вроде десятника принимать всякий материал, смотреть, чтоб все было вовремя на месте и чтоб рабочие не воровали. Идет? Жалование 5 в месяц и пятак на обед. Бабы тебя не касаются. С утра ты ушел, вечером пришел. Бабы мимо. Только ты не говори им, что мы виделись, а просто приходи в воскресенье на Фоминой и шабаш». Мы расстались друзьями. На прощание он пожал мне руку и, даже уходя, издали приветливо помахал шляпой. Когда я сказал в мастерской, что ухожу, это сначала вызвало у большинства лестное для меня сожаление. Особенно взволновался Павел. «Ну, подумай», — укоризненно говорил он, — «как ты будешь жить с мужиками разными после нас? Плотники, маляры? Эх ты! Это называется «из дьяконов пономари».» Жихарев ворчал: «Рыба ищет где глубже, добрый молодец, что хуже». Проводы, устроенные мне мастерской, были печальны и нудны. Конечно, надо испробовать и то, и это, — говорил Жихарев, желтый с похмелья. А лучше сразу да покрепче зацепиться за одно что-нибудь. И уж на всю жизнь, — тихо добавил Ларионыч. Но я чувствовал, что они говорят с натугой и как бы по обязанности. Нить, скрепляющая меня с ними, как-то сразу перегнила и порвалась. На палатях ворочался пьяный Гоголев и хрипел. «Захочу, все во строге будут. Я секрет знаю. Кто тут в Бога верует? Ага!» Как всегда у стен прислонились безликие недописанные иконы. К потолку прилипли стеклянные шары. С огнем давно уже не работали, шарами не пользовались, их покрыл серый слой копоти и пыли. Все вокруг так крепко запомнилось, что и закрыв глаза, я вижу во тьме весь подвал, все эти столы, баночки с красками на подоконниках, пучки кистей с держальцами, иконы, ушат с помоями в углу, под медным умывальником, похожим на каску пожарного, и свесившуюся с палати голую ногу Гоголева, синюю, как нога утопленника. Хотелось поскорее уйти, но на Руси любят затягивать грустные минуты. Прощаясь, люди точно за упокойную литургию служат. Жихарев, сдвинув брови, сказал мне: «А книгу эту, демона, я не могу тебе отдать. Хочешь 2 гривны получить за нее?» Книга была моей собственностью. Старик брандмейстер подарил мне ее. Мне было жалко отдавать Лермонтова. Но когда я, несколько обиженный, отказался от денег, Жихарев спокойно сунул монету в кошелек и непоколебимо заявил: «Как хочешь, а книгу я не отдам. Эта книга не для тебя. Это такая книга, что с ней недолго и греха нажить». «Да ее же в магазине продают, я видел». Но он сугубо убедительно сказал мне: «Это ничего не значит, в магазинах и пистолеты продают». Так и не отдал мне Лермонтова. Идя наверх прощаться с хозяйкой, я столкнулся в сенях с ее племянницей. Она спросила: «Говорят, уходишь ты?» «Ухожу». «Кабы не ушел, так бы выгнали», — сообщила она мне не очень любезно, но вполне искренне. А пьяненькая хозяйка сказала: «Прощай, Христос с тобой. Ты нехороший мальчик, дерзкий. Хоть я плохого от тебя ничего не видела, а все говорят, нехороший ты». И вдруг заплакала, говоря сквозь слезы: «Был бы жив покойник, муженек мой сладкий, милая душенька, дал бы он тебе выволочку, накидал бы тебе подзатыльников, а оставил бы, не гнал. А нынче все пошло по-другому. Чуть что не так, вон, прочь. Ох, и куда ты, мальчик, денешься? К чему прислонишься?» Я еду с хозяином на лодке по улицам ярмарки. Среди каменных лавок, залитых половодьем до высоты 2-х этажей. Я на веслах. Хозяин, сидя на корме, неумело правит, глубоко запуская в воду кормовое весло. Лодка неуклюже юлит, повертывая из улицы в улицу по тихой, мутно задумавшейся воде. Эх, высока нынче вода, черт ее возьми! Задержит она работы, ворчит хозяин, покуривая сигару. Дым ее пахнет горелым сукном. «Тише!» — испуганно кричит он. «На фонарь едем!» Справился с лодкой и ругается. «Ну и лодку дали, подлецы!» Он показывает мне места, где после спада воды начнутся работы по ремонту лавок. Досине выбритый, с подстриженными усами и сигарой во рту, он не похож на подрядчика. На нем кожаная куртка, высокие до колен сапоги, через плечо егдаш. В ногах торчит дорогое 2-ствольное ружье Лебеля. Он то и дело беспокойно передвигает кожаную фуражку, надвинет ее на глаза, надует губы и озабоченно смотрит вокруг. Собьет фуражку на затылок, помолодеет и улыбается в усы, думая о чем-то приятном. И не верится, что у него много работы, что медленная убыль воды беспокоит его. В нем гуляет волна каких-то, видимо, неделовых дум. А я подавлен чувством тихого удивления. Так странно видеть этот мертвый город, прямые ряды зданий с закрытыми окнами, город, сплошь залитый водою и точно плывущий мимо нашей лодки. Небо серое. Солнце заплуталось в облаках, лишь изредка просвечивая сквозь их гущу большим серебряным по-зимнему пятном. Вода тоже сера и холодна. Течение ее незаметно, кажется, что она застыла, уснула вместе с пустыми домами, рядами лавок, окрашенных в грязно-желтый цвет. Когда сквозь облака смотрит белесое солнце, все вокруг немножко посветлеет, вода отражает серую ткань неба, наша лодка висит в воздухе между двух небес. Каменные здания тоже приподнимаются и чуть заметно плывут к Волге-Оке. Вокруг лодки качаются разбитые бочки, ящики, корзины, щепа и солома. Иногда мертвой змеей проплывет жердь или бревно. Кое-где окна открыты. На крышах рядских галерей сушится белье, торчат валенные сапоги. Из окна на серую воду смотрит женщина. К вершине чугунной колонки галерей причалена лодка, ее красный борт отражен водою жирно и мясисто. Кивая головой на эти признаки жизни, хозяин объясняет мне. «Здесь ярмарочный сторож живет. Вылезет из окна на крышу, сядет в лодку и ездит, смотрит, нет ли где воров. А нет воров, сам ворует. Он говорит лениво, спокойно, думая о чем-то другом. Вокруг тихо, пустынно и невероятно, как во сне. Волга и Ока слились в огромное озеро. Вдали на мохнатой горе пестро красуется город, весь в садах, еще темных. Но почки деревьев уже набухли, и сады одевают дома и церкви зеленоватой теплой шубой. Над водой стелется густо пасхальный звон, слышно, как гудит город, а здесь точно на забытом кладбище. Наша лодка вертится между двух рядов черных деревьев. Мы едем главной линией к старому собору. Сигара беспокоит хозяина, застилая ему глаза едким дымом. Лодка то и дело тычется носом или бортом о стволы деревьев. Хозяин раздраженно удивляется. «Этакая подлая лодка!» «Да вы не правьте!» «Как же можно?» — ворчит он. «Если в лодке двое, то всегда один гребет, другой правит. Вот смотри, китайские ряды!» «Я давно знаю ярмарку насквозь. Знаю и эти смешные ряды с нелепыми крышами. По углам крыш сидят, скрестив ноги, гипсовые фигуры китайцев. Когда-то я со своими товарищами швырял в них камнями, и у некоторых китайцев именно мною отбиты головы и руки. Но я уже не горжусь этим». «Ерунда», — говорит хозяин, указывая на ряды. «Кабы мне дали строить это». Он свистит, сдвигая фуражку на затылок. А мне почему-то думается, что он построил бы этот каменный город так же скучно, на этом же низком месте, которое ежегодно заливают воды двух рек. И китайские ряды выдумал бы. Утопив сигару за бортом, он сопроводил ее плевком отвращения и говорит: «Скучно, Пешков, скучно. Образованных людей нет, поговорить не с кем. Захочется похвастать, а перед кем? Нет людей. Все плотники, каменщики, мужики, жулье». Он смотрит вправо на белую мечеть, красиво поднявшуюся из воды на холме, и продолжает, словно вспоминая забытое. «Начал я пиво пить, сигары курю, живу под немца. Немцы, брат, народ деловой, такие звери-купцы. Пиво — приятное занятие, а к сигарам... не привык еще. Накуришься, жена ворчит, чем это от тебя пахнет, как от шорника. Да, брат. Живем, ухитряемся. Ну-ка, правь сам». Положив весло на борт, он берет ружье и стреляет в китайца на крыше. Китаец не потерпел вреда. Дробь осеяла крышу и стену, подняв в воздухе пыльные дымки. Не попал. без сожаления сознается стрелок и снова вкладывает в ружье патрон. «Ты как насчет девчонок? Разговелся?»
«Нет. А я в 13 лет уже влюблялся».
Он рассказывает, как сон, историю своей первой любви к горничной архитектора, у которого он жил учеником. Тихонько плещет серая вода, омывая углы зданий. За собором тускло блестит водная пустыня. Кое-где над нею поднимаются черные прутья лозняка. В иконописной мастерской часто певали семинарскую песню «Море синее, море бурное». Сколько смертельное должно быть это синее море. «Ночей не спал», — говорит хозяин. «Бывало, встану с постели и стою у двери ее, дрожу, как собачонка. Дом холодный был. По ночам ее хозяин посещал, мог меня застать. А я не боялся. Да». Он говорил задумчиво, точно рассматривая старое изношенное платье, можно надеть еще раз или нет. Заметила она меня, пожалела, распахнула дверь и зовет: «Иди, дурачок». Я много слышал таких рассказов. Надоели они мне, хотя в них была приятная черта, о первой своей любви почти все люди говорили без хвастовства, не грязно, а часто так ласково и печально, что я понимал, это было самое лучшее в жизни рассказчика. У многих, кажется, только это и было хорошо. Смеясь и качая головой, хозяин восклицает удивленно: «А жене этого не скажешь, ни-ни. Ну что тут такого? А не расскажешь. Вот история». Он рассказывает не мне, а себе самому. Если бы он молчал, говорил бы я. В этой тишине и пустоте необходимо говорить, петь, играть на гармонии, а то навсегда заснешь тяжким сном среди мертвого города, утонувшего в серой холодной воде. «Первое — не женись рано», — поучает он меня. «Женить бы это, брат, дело громаднейшей важности. Жить можно где хочешь и как хочешь, твоя воля. Живи в Персии Магометашкой, живи в Москве городовым, горюй, воруй, все можно поправить. А жена — это, брат, как погода. Ее не поправишь, нет. Это, брат, не сапог снял да бросил». Лицо у него изменилось. Он смотрел на серую воду, прихмурив брови, тер пальцем горбатый нос и бормотал: «Да, брат, гляди в оба. Положим, ты во все стороны гнешься и все прямо стоишь. Но, однако, всякому свой капкан поставлен». Мы въезжаем в кусты Мещерского озера. Оно слилось с Волгой. «Тише греби», — шепчет хозяин, направляя ружье в кусты. Застрелив несколько тощих куликов, он командует: «Едем в Кунавино. Я останусь там до вечера, а ты скажешь дома, что я с подрядчиками задержался». Высадив его на одной из улиц Слободы, тоже утопленной половодьем, я возвращаюсь ярмаркой на Стрелку, зачаливаю лодку и, сидя в ней, гляжу на слияние двух рек, на город, на пароходы, на небо. Небо — точно пышное крыло огромной птицы, все в белых перьях облаков. В синих пропастях между облаками является золотое солнце, и одним взглядом на землю изменяет все на ней. Все вокруг движется бодро и надежно. Быстрое течение реки легко несет несчетные звенья плотов. На плотах крепко стоят бородатые мужики, ворочают длинные весла и орут друг на друга на встречный пароход. Маленький пароход тащит против течения пустую баржу. Река сносит, мотает его. Он вертит носом, как щука, и пыхтит, упрямо упираясь колесами в воду, стремительно бегущую встречу ему. На барже, свесив ноги за борт, сидят плечо в плечо четыре мужика, один в красной рубахе, и поют песню. Слов не слышно, но я ее знаю. Мне кажется, что здесь, на живой реке, я все знаю. Мне все близко, и все я могу понять. а город, затопленный сзади меня, — дурной сон, выдумка хозяина, такая же малопонятная, как сам он. Досыта насмотревшись на все, я возвращаюсь домой, чувствую себя взрослым человеком, способным на всякую работу. По дороге я смотрю с горы Кремля на Волгу. Издали с горы земля кажется огромной и обещает дать все, чего захочешь. Дома у меня есть книги. В квартире, где жила королева Марго, теперь живет большое семейство. 5 барышень, 1 красивее другой, и 2 гимназистов. Эти люди дают мне книги. Я с жадностью читаю Тургенева и удивляюсь, как у него все понятно, просто и по-осеннему прозрачно, как чисты его люди и как хорошо все, о чем он кротко благовестит. Читаю Бурсу Помиловского и тоже удивлен. Это странно похоже на жизнь иконописной мастерской. Мне так хорошо знакомо отчаяние скуки, перекипающее в жестокое озорство. Хорошо было читать русские книги. В них всегда чувствовалось нечто знакомое и печальное, как будто среди страниц скрыто замер великопостный звон. Едва откроешь книгу, он уже звучит тихонько. «Мертвые души» я прочитал неохотно. Записки из «Мертвого дома» тоже. «Мертвые души», «Мертвый дом», «Смерть», «Три смерти», «Живые мощи» — это однообразие названий книг невольно останавливало внимание, возбуждая смутную неприязнь к таким книгам. «Знамени времени», «Шаг за шагом», «Что делать», «Хроника села Смурина» тоже не понравились мне, как и все книги этого порядка. Но мне очень нравились Диккенс и Вальтер Скотт. Этих авторов я читал с величайшим наслаждением, по 2-3 раза одну и ту же книгу. Книги Вальтера Скотта напоминали праздничную обедню в богатой церкви. Немножко длинно и скучно, а всегда торжественно. Диккенс остался для меня писателем, пред которым я почтительно преклоняюсь. Этот человек изумительно постиг труднейшее искусство любви к людям. По вечерам на крыльце дома собиралась большая компания. Братья К, их сестры, подростки. Курносый гимназист Вячеслав Семашко. Иногда приходила барышня Птицына, дочь какого-то важного чиновника. Говорили о книгах, о стихах. Это было близко, понятно и мне. Я читал больше, чем все они, но чаще они рассказывали друг другу о гимназии, жаловались на учителей. Слушая эти рассказы, я чувствовал себя свободнее товарищей, очень удивлялся силе их терпения, но все-таки завидовал им, они учатся. Мои товарищи были старше меня, но я казался сам себе более взрослым, более зрелым и опытным, чем они. Это несколько смущало меня, мне хотелось чувствовать себя ближе к ним. Я приходил домой поздно вечером, в пыли и грязи, насыщенный впечатлением иного порядка, чем их впечатление, в сущности очень однообразный. Они много говорили о барышнях, влюблялись то в одну, то в другую, пытались сочинять стихи. Нередко в этом деле требовалась моя помощь. Я охотно упражнялся в стихосложении, легко находил рифмы, но почему-то стихи у меня всегда выходили юмористическими, а барышню Птицыну, которой чаще других назначали стихотворения, я обязательно сравнивал с овощами, с луковицей. Семашко говорил мне: «Какие же это стихи? Это сапожные гвозди». Не желая ни в чем отставать от них, я тоже влюбился в барышню Птицыну. Не помню, чем это выражалось у меня, но кончилось плохо. По гнилой зеленой воде Звездина пруда плавала половица, и я предложил покатать барышню на этой доске. Она согласилась, я подвел доску к берегу и встал на нее. Одного меня она держала хорошо. Но когда пышно одетая барышня, вся в кружевах и лентах, грациозно встала на другом конце доски, а я гордо оттолкнулся от земли, проклятая половица завиляла под нами, и барышня нырнула в пруд. Я рыцарски бросился за нею, быстро извлек ее на берег, но испуг и зеленая тина пруда уничтожили красоту моей дамы. Грозя мне мокрым кулачком, она кричала: «Это ты нарочно утопил меня!» И, не поверив искренности моих оправданий, с той поры стала относиться ко мне враждебно.